Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
Здравствуйте, друзья. Я не буду даже говорить о чудовищных и самоубийственных, именно что самоубийственных атаках Украины на наше пограничье. Конечно же, я здесь на стороне России, но когда я наблюдаю, как вот этих вот украинских мобилизантов, слегка присыпанных наемниками, но наемники себя любят, они как заградотряды, позади стоят. И вот когда это украинское, ну, я не хочу говорить там какое-то пошлое слово «мясо», ну, вот гонят его под удары российских орудий просто для того, чтобы зе-режим поставил галочку, мол, вот как они противодействуют выборам России, то, ну, не то чтобы какая-то жалость, нет, эти люди нас, безусловно, убивают, но какое-то понимание, до какой вообще бездны пал украинский режим, до какой степени украинцы разных национальностей являются для него, ну, можно там сказать про западных кураторов, но непосредственным исполнителем все-таки является Банковая, Киев. До какой степени вот собственный же украинский многонациональный народ является расходным материалом для строительства антироссии, для безумных самоубийственных атак. А наши парни отразили эти атаки, и им можно только сказать спасибо за то, что у нас первый день выборов, ну вот 5 минут назад по московскому времени он завершился, прошел благополучно. Вот на этой ноте давайте плавно перейдем к другой теме, потому что вы все люди взрослые, вам, наверное, не нужно рассказывать о том, что на выборы ходить надо, там есть 4 кандидата. Более того, старые слушатели знают, что у меня есть теория о том, что любая крупная человеческая сообщность автоматически сепарируется, разделяется на 4 типа политического мышления. Кому-то либеральный, кому-то такой имперский, коммунизм, национализм и так далее. Я не буду их все перечислять. В общем, 4 типа. И кандидатов сейчас тоже 4. Это значит, что каждый найдет своего по душе. В общем, я еще раз вас призываю, проявите социальный долг, сходите и проголосуйте. Тем более, целых 3 дня идет эта процедура. Вот как раз найдется время у тех, кто хочет. Причем я еще помню выборы 96-го года. Мне тогда было, получается, 9 лет, когда некоторые ходили проголосовать просто, чтобы съесть коржик. И вот за прошедшие годы, уже почти 30 лет, я понимаю, какой огромный путь прошла наша страна, 28 лет. Мы стали действительно жить, если не богато, то, по крайней мере, хорошо, лучше. И это удивительно. Но давайте все-таки поговорим о том, о чем другие комментаторы так не очень говорят. Какие-то тонны хейта упали на Ани Лорак, украинскую певицу, которая уже у нас давно оказывается в России, а теперь еще и не только де-факто, но и де-юре. Вот новость, что называется, дня. Ани Лорак подала заявление на гражданство России. Тонны хейта на нее обрушились. И понимаете, в чем дело? Я преподавал для студентов антикризисные коммуникации. И для любого эксперта по антикризисным коммуникациям, даже там для любого человека, который просто в сети сидит, очевидно, что нужно здесь, когда вот вокруг тебя такая грязевая ванна такая образовалась. Просто дать интервью и сказать: да, там, не люблю я вас, русские, или нет, наоборот, там, я сказать: я всегда тайно поддерживал Россию, вот, пожалуйста, я купила 5 беспилотников, а лучше 10 для наших русских ребят, которые бьются под Авдеевкой, да, ну вот что-то такое, то есть дать свою версию событий, потому что основная же претензия к Ани Лорак заключалась в том, что, как писали какие-то сайты второго уровня, ну, как бы никто это не опровергал, ну, вот писали там, что якобы то ли она донатит ВСУ, то ли сочувствует ВСУ, как бы совершенно ничего не понятно, но вот в отсутствие этого это все заполнялось вакуумом. То есть, если бы госпожа Лорак вот сказала бы, знаете, вот так вот мощно, да, там, я за русских, вот я хочу получить гражданство России, потому что я за русских, потому что я поняла, там, меня промывали мозги мне украинские СМИ, но вот я прозрела, то это была бы позиция, да. Я уж даже не спрашиваю, там, чей Крым, чьи 4 новые региона, а так вот уже сутки длится ее молчание, и как-то все это довольно прискорбно пахнет. Но, в общем, про культуру мы еще поговорим. А давайте вернемся к внутренним делам. Удивительная была история в марте, когда внутренние дела переплелись с внешними. И, может быть, вы спросите: а почему, Эдвард, ты почти месяц отсутствовал в эфире? Ну, потому что сначала я готовился к участию во Всемирном фестивале молодежи, а потом я в нем участвовал в качестве журналиста. Да, это та самая многонациональная и даже многорасовая история, не многоразовая, а многорасовая от много раз, которая происходила в Сочи, в Олимпийском парке с 1 по 7 марта, и вот я только недавно вернулся и имею честь вам об этом рассказать. Вы, наверное, следили, да, вот мне подсказывают новость последней минуты. Умер народный артист России, президент театра «Сатиры» Александр Ширвиндт. Об этом сообщил актер и режиссер Сергей Газаров. Ну, тут опять, наверное, нужно все-таки дождаться каких-то официальных сообщений, но вот уходят люди, известные старшему поколению, собирают время свою беспощадную жатву, ну, тут только помнить, смотреть фильмы, вспоминать тех людей, которые как-то вот были с нами, несмотря даже, например, на ковид 2020 года, я уж не говорю обо всем остальном. Но вернемся ко Всемирному фестивалю молодежи. Понимаете, в чем проблема? Что у нас до сих пор как-то искренне думают: ах, что же скажет Запад. Но при этом основная масса гостей, там было 10 тысяч человек из других стран на этом мероприятии, она была, конечно, из Латинской Америки, из Африки, из Азии. Например, что поразительно, из Молдавии приехало 300 человек, при том, что, ну, буквально для них это может на родине вылиться в очень серьезные проблемы. Вы знаете, какой людоедско-европейский курс реализует госпожа Санду, пчелка Майя, у себя там в Кишиневе. Но, тем не менее, люди не побоялись. И при том, что там были и американцы, да, в небольшом количестве, итальянцы, да, опять же, в виде, например, там студентки, которая учится в России, и при этом вот она на фестивале, как итальянка, итальянка из России. Но при этом были, и сразу же задается альтернативный вопрос. Ну, вот представим, что где-нибудь в Вашингтоне, в Лондоне, в Бердичеве проходит какой-то вот их другой, тоже какой-нибудь молодежный фестиваль с 666 гендерами. Да? Можем ли мы представить, например, что там будет делегация из России, что она будет идти под российскими флагами? Нет, конечно, нет. Я даже думаю, что так называемых хороших русских эмигрантов-релокантов, которые существуют там в подвешенном состоянии, даже их туда бы не позвали, вот в эту гипотетическую историю. А мы, заметьте, мы абсолютно не делим там на своих и чужих, рады мы всем, но при этом мало, опять же, кто знает, что очень многие участники, сотни иностранцев, они не просто у нас побывали в Сочи, но для них была и дальнейшая программа. Они сейчас путешествуют по России, вот им показывают там выставку на ВДНХ, форум выставку России, и они абсолютно поменяют свою точку зрения относительно того, что транслируют западные СМИ. Вот, в общем, за этим нужны такие фестивали. Еще говорят, а зачем тратить деньги в годину СВО на такие мероприятия? Ну вот я об этом, с вашего позволения, отвечу
Эдвард
после.
Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
Да, мы продолжаем наш беспощадный эфир. И вот я рассказывал о, безусловно, хорошо на высоком уровне организованном Всемирном фестивале молодежи. Подчеркну, не молодежи и студентов. Это как бы два разных параллельно существующих проекта. То есть наш фестиваль, он без слова студентов. Просто ВФМ, Всемирный фестиваль молодежи. И вот люди спрашивали, ну, такие, наверное, искренние патриоты, а не какие-то троллические сетевики. А вот зачем тратить деньги? Ну, там действительно серьезные были затраты. В течение недели 30 тысяч человек, 10 тысяч иностранцев, 10 тысяч наших, 5 тысяч волонтеров, 300 экскурсоводов. Там, наверное, не меньше еще 5 тысяч технических сотрудников, которые все это обеспечивают. Ну, их же надо кормить, там, кому-то, например, водителям платить деньги и так далее. Вот зачем? Тем более, что идет СВО. Ну, понимаете, я отвечу. Это история та же самая, а зачем было проводить собор православной церкви в 1943 году во время войны, тратить деньги на приезд церковных иерархов, хотя их можно было там тоже на фронт потратить, да, но это же очевидная история, что война, борьба, международное противостояние ведется сразу в нескольких измерениях. Одно из них – это, безусловно, поле боя, линия фронта, но другое – это борьба за умы. Есть концепция Харлана Ульмана, американского геостратега и теоретика, о том, что вот есть три как раз фронта, три театра информационной войны. Первый – это вот оппоненты твои, второй – это твое собственное население, и третье – это весь остальной мир. И вот мы как раз сейчас работаем на этом третьем театре. То есть приехало 10 тысяч молодых людей из разных стран, из 188 стран, то есть почти все по списку ООН. Понятно, что у них уже сформирована какая-то картина, но, тем не менее, многие из них побывали в России впервые. Многие из них, если говорить о жителях жарких стран, там, африканцах, прежде всего, впервые увидели снег. Увидели, что в России нет пьяных медведей. Более того, туда приезжали герои СВО, там выступали, встречались с парнями и девушками, выступали перед ребятами, в том числе нашими. И даже то, что лучшие молодые люди, например, с разных регионов России, которые туда приехали, которые как бы далеко находятся от этой повестки даже, просто там волонтерством занимаются, могли пообщаться с ветеранами СВО, причем почти своего возраста, там, с молодыми ветеранами, вот это грандиозная вещь. Это очень здорово. И самое главное, мы показываем всему миру, за что мы сражаемся. Главной темой фестиваля была семья. То есть мы показали миру, что мы сражаемся за семью. Ну, давайте все-таки переключимся на мою любимую международную тему. Значит, у нас антигерой номер один – это, конечно, Эммануэль Макрон. Ну, понятно, что Байден уже знамя держать не может, даже забывает, наверное, какой рукой держать знамя. Ну, англичане пребывают, как всегда, в блестящей изоляции. Рейтинг правящей консервативной партии в два раза уступает партии этой лейбористской. Ну, понятно, что кто бы там ни победил, они будут русофобами, но у них там есть разные мнения относительно того, нужно ли просто устно высказывать озабоченность и рассказывать, какая плохая Россия, или вот там прямо нужно отправлять британские подводные лодки, чтобы они всплывали в Киевском море. Так вот. И, по сути, Макрон остался один. Ну и вот, отчаянно пытаясь наработать очковую политику, политические очки перед предстоящими выборами в Европарламент, вот господин Макрон хочет показать себя таким президентом войны. При том, что, заметьте, когда Франция ведет военное сотрудничество с Украиной, это с их точки зрения нормально. Я просто напомню, что вы можете почитать это в Википедии. Самым до 2020 года самым большим поставщиком оружия на Украину, вы удивитесь, была Франция. На 1,5 миллиарда евро поставили. Все эти их «Цезари» установки, колесные танки. Тоже колесный танк. Это звучит как котик-вегетарианец, но допустим. И вот когда французы сотрудничают с Украиной в военном отношении, это с их точки зрения нормально. Это правильно с их точки зрения. Когда Россия в военном отношении сотрудничает с бывшими французскими колониями в Африке, там Центральноафриканская Республика, Мали, Буркина-Фасо, это почему-то плохо. То есть они такие вот невероятно лицемерные, двуличные, леволиберальные жабульки. И тут же надо понять очень простую вещь, что все это приведет к тому, что те остатки французского бизнеса, да, я думаю, что для вас не тайна, французский бизнес до сих пор здесь присутствует в России. Всем известная продуктовая сеть, ну, я не буду говорить ее название, а то ведь закричат, что ты используешь свое служебное положение для перного чиара, черного пиара. Не буду, поэтому молчу, но все поняли, о ком я. Марки одежды, производители еды. Да, они в России присутствуют. Единственное, что они не могут вывести деньги напрямую, свои доходы, как раньше. Но это вопрос чисто технический. Там можно через Ближний Восток вывести, можно там через Юго-Восточную Азию. Вопрос технический. Так неужели все эти французские политические круги не понимают, что это вот их зоологическая русофобия, их настойчивое, болезненное желание снова наступить на грабли имени 1812 года приведет лишь к тому, что они потеряют этот свой многомиллиардный бизнес в России, тот, о котором я сказал. Ну, там компания «Тоталь» такая есть. Я, опять же, там не буду вдаваться в подробности, потому что это сейчас несущественно. Но там и в энергосекторе есть. Понимаете, да? И в какой-то мере, в известной степени, это приведет лишь к укреплению России. Потому что если наши русские бизнесмены приобретут, причем совершенно честно, там, по вменяемой цене, все эти зарубежные активы, находящиеся в России, то это будет честно. Это будет наш честный ответ на все то бесчинство, вероломство, нарушение собственных обязательств, которым занимались, дорогие западные непартнеры, да даже не последние там два года. Я еще помню, это был, там, по-моему, 2007 или 2008 год, когда российские компании хотели купить немецкий Opel. Ну, понятно, это же не просто фирма, это технологии, в том числе немецкие двигатели строительные. Как все возмутились, придумали какие-то абсолютно нерыночные и нечестные ходы, только чтобы не дать нам конкурировать честно. То есть те люди, которые там говорят про свободную торговлю, free trade, они вот на самом деле выступают за полную противоположность. Но это еще не все. Наши, опять же, не партнеры, говорят, что сделают заявление относительно российских выборов. То есть сейчас они делают заявление, боятся, как бы говорят, что сделают, да, галочка поставлена, ну, самые наиболее такие радикально русофобские настроения, это там на Западе некоторые люди, которых избили масонским молоточком, делают заявление. Но у них ничего не выйдет, потому что правда за нами. Вот Леонид Волков, кто он там, иноагент и экстремист. Еще раз, я не хочу говорить, что унтер-офицерская вдова сама себя высекла, да? Но до сих пор не появилось видео этого избиения. Говорят, что какие-то люди напали. То есть, ну, есть очень серьезное сомнение, да, а видео, где...
Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
Мы продолжаем наш бескомпромиссный эфир. В общем, есть серьезные опасения, что так называемое покушение на иноагента и нехорошего человека Леонида Волкова могло быть инсценировано, потому что все же видели эту фотографию, где у него вроде бы обмотана нога, и при этом нога кровоточит. То есть, понимаете, ну, молоток, он что, он наносит такие колющие, режущие раны, да, открытые. То есть, это такой, знаете, индейский нож для скальпов, который вот заставляет ногу так кровоточить. Потом там, я опять же не говорю, но такое впечатление, например, что нога у него там кровоточит уже второй день. Так кровоточит, что даже через бинты проступает. Как там проходит расследование, да, есть ли подозреваемые. То есть, когда им выгодно, они там сразу находят каких-то карикатурных русских агентов, которые дырочку в допинг-пробе просверлили, а вот сейчас почему-то вот не нашли, да, даже непонятно кто. Ну, в общем, очень мутная история, мутная. Но давайте все-таки поговорим о высоком. Иван Иванюшкин, вы меня слышите, философ Иван Иванюшкин, скажите что-нибудь.
Приветствую.
Да, в связи с чем я вас сюда пригласил, философ, другой философ, Николай Александрович Бердяев. 150 лет ему исполняется 18 марта. Что интересно, день, связанный с годовщиной возвращения Крыма, который олицетворяет русскую идею, это день рождения человека, чья одна из крупнейших таких этапных итоговых работ называется «Русская идея». Но поскольку весь жизненный путь Бердяева даже там за нашу 15-минутку не охватишь, я хочу спросить у философа Ивана Иванюшкина все-таки вот странные зигзаги биографии нашего героя. Он же начинал как социалист, там отправлялся в ссылку за пропаганду левых идей еще во времена Российской империи, а потом уже в 1921 году был выслан на так называемом философском пароходе той уже новой властью и вообще к большевизму относился достаточно скептически. Вот как так?
Да, Эдуард, высылка произошла в 22-м году.
Да, простите, перепутал, в 22-м, конечно, да.
На пароходе обер-бургомистр Хакин было выслано, сколько Бердяев пишет вот в этой книге «Самопознание», было выслано 22 мыслителя, и вместе с семьями, сейчас боюсь напутать...
Ну вот 70... я открыл 228 человек, но это вместе с семьями.
200 это несколько пароходов там суммируется.
Mm-hmm. Ну вот, да, да.
Значит, по поводу его пути, кратко, как он пришел от большевизма, от, вернее сказать, какого большевизма, никогда он не был большевиком, от марксизма к своему вот этому христианскому миропониманию в философии. Вот в этой самой книге, которая, по сути, это лучшая его книга, которую он написал на склоне лет, вот, которая на 70%, по сути дела, философская, а на 30% автобиографическая. Из нее мы узнаем, каким был одиноким этот человек, как он любил книги и, прежде всего, как он любил свободу. Вот. И там вот он пишет, что основное событие в моей жизни – это вот размежевание с миром аристократическим и уход в революцию, в марксизм. Это вот в этом, когда он поступил на факультет Киевского императорского университета, там он в молодости с чем столкнулся? Естественно, с марксизмом, это тогда было в тренде. Вот, молодые люди увлекались. Но вскоре он с ним разошелся, и вот по какому пункту. В «Самопознании» он пишет, что у меня изначально, я попробую даже процитировать, я верил в существование истины и смысла, независимых от мировой и социальной среды, и марксизм не мог пошатнуть этой моей веры. То есть с Марксом он разошелся, потому что Маркс видел истоки всего, естественно, в экономическом базисе, как мы знаем, и в социальных явлениях, которые порождают, значит, вот эти экономические явления, прибавочная стоимость, производительные силы и так далее, все мы знаем. Вот. А Бердяев – философ экзистенциальный, философ, который верит в существование истины, грубо говоря, добра и красоты за пределами этого мира. То есть главный принцип его философии – это принцип объективации. То есть вот всякий раз, когда мы выходим в мир вещей или в мир идей, соприкасаемся с этим миром, происходит что для человека? Происходит соприкасание с миром, который лежит во зле. То есть, по сути дела, любой опыт человека в мире есть приобщение ко злу. Это такая гностическая.
Ну, это очень сложно, да, очень сложно. Давайте, может быть, поговорим о том, что ближе нашим слушателям, например, что такое русская идея и какой смысл Бердяев вкладывал в эти слова.
Спасибо, Эдвард, что вы меня вернули на нужные рельсы. Значит, русская идея, а вернее сказать, книга называется... Да, «Русская идея», она вышла у Бердяева за 2 года до его смерти. Философ умер в 1948 году, а книжка была им опубликована после войны в 1946 году. И о чем говорит в этой книге?
Да, о чем?
О многих вещах, но я бы выделил такую вещь. Он просто ясно написал такую мысль, что советская власть... запятнала, конечно же, себя преступлениями жестокости, бесчеловечности, но, как бы там ни было, это единственная власть, которая выполняет хоть какую-то защиту для России.
Да, то но что вот важно, это 46-й год, сразу после победы Великой Отечественной.
Бердяев настолько проникся патриотическим духом после победы советских войск во Второй мировой, Великой Отечественной войне, что был готов простить все недомолвки, все свои конфликты с большевиками. Этот человек написал, на минуточку, надо вспомнить, такой труд, как «Философия неравенства». Это, по сути дела, манифест философа, которому он отозвался на Октябрьскую революцию, сказав, что нет, вот не должны Шариковы побеждать, которые думают об уравниловке, об уравнении. Нет, главное, это все-таки человек с его конкретной, личной, индивидуализированной, с его представлением о добре и зле с его именно вот моральным бытием. Потому что я моралист, говорит Бердяев, по своему мировоззрению. Вот, собственно, что сказал «Русская идея» — это такой, вот грубо сказать, патриотический порыв в конце жизни для Бердяева сказать: «Я люблю Россию, я готов признать, так сказать, все свои счеты к большевикам оставить где-то в стороне и попытаться быть со своим народом». Поэтому я вот честно хочу сказать, что у меня есть такое допущение, будь философ сегодня в наши дни жил бы, вот, он, конечно, бы не мог бы желать вот, распадения русского мира в такой череде цветных революций, которые про нас заготовили западные политтехнологи. Я думаю, что Бердяев был бы на стороне русских патриотов сегодня, безусловно. Угу. Вот почему? Почему? Ну, прежде всего...
Да, вот это важная вещь, давайте еще раз ее повторим. Бердяев, с точки зрения моего гостя Ивана Иванюшкина, был на стороне русских патриотов сегодня.
Почему? Почему? Потому что Бердяев говорит... вот в этой книжке «Русской
идеи»... У нас 30 что... секунд, Иван, пожалуйста, да. Завершай.
Потому что русский народ, народ мессианский, говорит Бердяев. И он должен, наконец, обнаружить себя миру. Вот мыслители прошлого, русские, верили в эту идею, и Бердяев говорит об этом же самом вот, в самопознании. Наконец, да. Скажет миру и обнаружит себя русский народ. Вот
Иван Иванюшкин говорил со мной о Бердяеве, которому исполняется 150 лет, 18 марта. Если вам это было тяжело слушать, но это философия, она, в принципе, редко бывает легкой. Или это поп-философия. Продолжим через минуту.
Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
Мы продолжаем наш ужасающий и бескомпромиссный эфир. Только что вы... заслушали мнение философа о философе. Николай Бердяев все-таки это величина, как бы к нему не относиться. Многие там его ругали как раз за это мессианство, дескать, а чем ваш подход к русским как к народу мессии отличается от подхода, допустим, Троцкого, который, ну, не то чтобы говорил, но эта мысль проистекает, скажем так, из того, что делали большевики-троцкисты, о том, что вот русский народ должен стать соломой, чтобы разжечь пожар мировой революции. Да? Вот за эту некую всемирность Бердяева ругают, потому что, нет, ну, мессианство – это, конечно, хорошо, приятно, самообольстительно, но давайте мы как-то о себе подумаем, да, о том, что дороги нужно асфальтировать и так далее, и так далее. Поэтому философом сейчас сказал о философе, а я скажу, есть конкретная проблема. Бурно обсуждали мемориальную доску Жванецкому. Да. И там памятник в Ростове-на-Дону открыли доску. Ну, хорошо. Нет, я не спорю, пожалуйста. Я вообще не знаю ни одного перла Жванецкого, который бы сейчас повторяли. Ну, хорошо, допустим, пусть будет. Но при этом вы в курсе, что нет ни одной мемориальной доски, которая бы увековечивала память Бердяева? Нет, вру, есть. В 2013 году в Киеве на университете, где он учился когда-то, открыли такую доску, причем с такой подачей, выдающийся украинский философ. То есть, ну, это настолько смешно, то есть, автор фундаментального философского труда «Русская идея» – это теперь у нас украинский философ. Просто блистательно. Ну, ладно. Но, подождите, как же так вышло, что украинским националистам русский философ Бердяев оказался, вы извините меня, нужнее, чем русским? Как такое вообще возможно? Это вообще что? Более того, давайте обострим вопрос. Как наши чиновники и генералы от культуры отметили или планируют отметить 150-летие величайшего русского философа? Юрий Бондарев, кстати, вот сегодня как раз исполняется 100-летие великому автору военной прозы. «Горячий снег», лейтенантская проза. Где какие-то празднования, открытие дома-музея? Где это все? Наши чиновники от культуры, которые сучили лапками, устанавливая памятники доску Жванецкому, проигнорировали. Нет, ну действительно, ну что такое там? Вот Жванецкий – это величина. А Бердяев, ну что такое Бердяев? Ну, там, подумаешь, написал 20 философских трудов, подумаешь, там, человека в 40-е годы, когда Нобелевская премия еще не превратилась в нынешний либеральный позор, из года в год выдвигали на Нобелевскую премию. И, видимо, если бы он не умер, то он бы ее получил. Как так-то? Где хоть какой-то патриотизм у наших чиновников от культуры? Молчат. Молчат. Не дают ответа. Очень печально. Очень печально. Но, дорогие друзья, я верю, ведь остались же адреса Булгакова в Москве, в Петербурге. То есть, простите, Бердяева, конечно же, ну, переспутал его с Сергеем Булгаковым, Бердяева. Я верю, что при всем при том мы еще увидим новое поколение наших, ну, не скажу чиновников, скажу управленцев, которые будут помнить и заботиться о русской культуре, великой русской культуре, по сути, одной из главных наших скреп. Но еще не могу не сказать об одном сериале, раз уж у нас по традиции последний ломоть уделен культуре. Сериал «ГДР» вышел на одной из русских православных платформ, и, знаете, мне понравилось. Слушайте, чтобы так глумиться, откровенно глумиться над Горбачевым, когда он, вот они там летят к Хонекеру на президентском самолете с Раисой Максимовной, и он такой говорит, что ах, подходят к нему представители украинской компартии, понятно, что националисты, и говорят, давайте нам больше украинскости. И он такой, да-да, конечно, больше, больше украинского национального духа. Это просто убийственно, слушайте, просто убийственно. Для вот всей этой либеральной нашей истории. Больше того, там есть такой тоже персонаж, посол. Посол СССР, ну, как бы понятно, что когда Джеймс Кэмерон снимает про синекожих человечков, бегающих где-то на Альфе Центавре, это понятно, что это немножко не про них, а примерно про современную ему Америку. Да? И вот посол, а у него дочь, даже фенотипически похожая, ну, скажем так, на одну известную особу, мечтает, значит, гуляет с американцами и мечтает вместе с ним уехать. Там американец живет в ГДР, вот, и хочет вернуться в США. Понимаете, да? То есть я всем советую, ко мне даже обратились продюсеры этого сериала, я им честно сказал, мои отзывы не продаются. Вот я посмотрю и честно скажу, там да или нет. Ну, из забавного, там блистательно Берлин, пусть даже восточный, снят в Выборге. Ну, даже вот как-то захотелось попутешествовать по ГДРовским местам. Наша маленькая социалистическая Германия. Но и закольцовывая всю эту историю, скажу так, что Шольц, ну, как бы он уже официально практически признал, что британские силы, спецназовцы, САСовцы, звучит почти как эсэсовцы, но это от слова САС, там находятся на Украине и тренируют украинских солдат и офицеров. При этом забавно, что дикий скандал был в Великобритании из-за этих слов. То есть Шольц так красиво подслил британских партнеров. Так понимаете, независимая Германия в 1870 году объединилась только потому, что была на то воля России. В 1949 году она оказалась расколота на два государства, а не на пять, только из-за воли России. В 90-м году она объединилась только из-за воли СССР-России. Так все это, весь этот мясорубочный фарш может быть и назад провернут. Как бы не вышло для кого-то так, что несколько государств снова на месте Германии образуются. Они же ведь дошалятся, до Олафа Шольцятся со своими этими украинскими экспериментами. Это не Европа придет на Украину, это Украина придет в Европу и принесет туда некоторые особенности своей политической культуры, включая и политический полураспад. Впрочем, я не имею ничего против, если бы в ГДР снова, в Восточной Германии снова установилось дружественное нам правительство. А то, что на Западе, ну и сидите там. Западной Германии нам не надо. Вот на этой оптимистической ноте предлагаю закончить. И еще раз напомню, проголосуйте, от этого зависит ваше будущее.
Эдвард Чесноков. Отдельная тема.